Мне вот важно понимать, зачем я иду на работу. Когда у тебя этих сомнений не возникает, жить намного удобнее.
Как строится финансовая мотивация сотрудников и учредителей НКО?
Мы должны сейчас за нашу идею просто все полечь, не спать, не есть, по выходным работать, потому что у нас очень важная идея.
Давайте обсудим, кто в нашей команде лучше помог в этом месяце.
Я думаю, что я так и стала директором. Просто я нормальная.
Сори, у меня тут задержка, какая-то кассовый разрыв, а потом хоп, она уже на Мальдивах.
Мы открываем дверь. А пола нет.
Всем привет, это подкаст «Совет директоров». Меня зовут...
Забыл. Саш, мы рядом, мы подскажем, если что. Если Альцгеймер, мы подскажем.
Всем привет, это подкаст «Совет директоров». Меня зовут Саша, со мной здесь Таня и Наташа. Каждую неделю мы говорим своим сотрудникам о том, что у нас совет директоров. Но на самом деле мы собираемся здесь, в нашем виртуальном пространстве, чтобы записать этот подкаст, и в нем мы обычно рассказываем друг другу забавные истории, жалуемся, рассказываем бизнес-истории и что-то иногда из жизни. В общем, стараемся вас как-то развлекать.
Здравствуйте, меня зовут Наташа. Наша Олина, я хозяйка ларька. Ларек – это школа малого бизнеса, где мы помогаем предпринимателям
микрокредиты.
Где мы помогаем предпринимателям зарабатывать деньги и развлекаться.
Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства Doing Great. Мы, конечно, тоже развлекаем и развлекаемся как можем. Doing Great – это коммуникационное агентство. Мы придумываем креативы, спецпроекты, продвижение для бизнеса и не только бизнеса.
Ну, а мой голос вы уже слышали. Меня зовут Саша Младинов, я основатель подкаст-студии «Богема». Мы делаем подкасты для крупных брендов, бизнесов, экспертов, блогеров. И этот подкаст мы тоже сделали в нашей студии. В общем, развлекаем вас как можем.
Смотрите, он был сооснователь, Саша уехала подальше, в другой часовой пояс. Опа, он уже стал основатель.
А вот каждый раз у нас в каждом сезоне происходит этот момент, когда он так себя начинает называть.
Это, короче, договоренность у нас с Сашей. Мы решили, что, типа, когда ты называешь себя основателем, выглядит серьезней. Поэтому мы каждый называет себя основателем.
Я согласна, я вообще говорю, что я хозяйка.
Вот. Это все подсознание.
Мне наоборот нравится.
Ну, а мы продолжаем изучать жизненные позиции разных людей. Не только предпринимателей. Продолжаем копать глубоко и собирать вот этот вот конструктор успешной, счастливой жизни, раз уж такая тема, наполненной развлечениями. И сегодня у нас снова гость.
Привет, меня зовут Лена Фильберт. Я директор благотворительного фонда «Антон тут рядом». Мы находимся в Петербурге и занимаемся поддержкой людей с аутизмом, их окружения, работаем с структурой города и вообще много чего крутого делаем вокруг этой темы.
На самом деле, обычно у нас разные гости в этом сезоне, и мы, чтобы больше понять вообще, чем они занимаются, чаще всего мы начинаем вообще нашу беседу с того, чтобы, ну, просим их рассказать о том, как у них проходит их рабочий день. Вот это самое показательное, наверное, чем ты занимаешься.
Ну, рассказывай.
Никто мне еще о таком не спрашивал, кажется, кроме бабушки. На самом деле, наверное, нет какого-то одного, конечно, как у всех, типового дня, но если как-то унифицировать, то, наверное, я чаще всего приезжаю на одну из наших площадок, где находится инклюзивные мастерские на Невском 104. Тут есть мой стол. Это очень приятно. Так было не всегда. И, наверное, как все сотрудники на планете Земля, я созваниваюсь, пишу письма, встречаюсь, обедаю. У нас есть в центре обеды, что очень сильно спасает меня от смерти каждый день голодный в одно определенное время. И обычно, если у меня нет каких-то планов на вечер, то еще часто сижу допоздна, потому что мне нравится это делать.
Мне кажется, что здесь есть очень интересная тема о том, что ты, получается, работаешь в одном проекте 9 лет, да?
Да.
И это была твоя первая, ну, типа, одна из там самых первых работ, получается?
Ну, по факту я для себя это позиционирую так. Мне всегда казалось, что это... Я даже как-то ощущаю это как свою первую работу, но недавно, когда моя подруга уволилась с работы, и мне нужно было как-то ее морально поддержать, я начала ей рассказывать всякие безумные истории своих прошлых работ, и выяснила, что у меня их на самом деле было достаточно много, но была такая у меня особенность, что я довольно недолго я где-то, наверное, дольше полугода на каких-то вот таких уже после университета больших работах не задерживалась, потому что мне...
И в памяти они не особо
Нет, остались. Я когда напряглась, я все-таки вспомнила, но у меня действительно такая штука была, что мне важно было, чтобы мне было интересно. Мне было, наверное, не столько принципиально, что я делаю, сколько какой продукт в итоге получается. И вот, видимо, нужно было несколько попыток, чтобы найти вот этот продукт, который я уважаю и ради которого я готова много чего делать и потом 9 лет этим заниматься. Действительно, до этого у меня было такое, что я начинала, понимала, что у меня вдохновения нет и, в общем, спокойно достаточно уходила через полгода. И вот, наверное, фонд, я также точно думала, что, наверное, ну, фонд, что-то такое странное.
А как ты узнала про вакансию?
ВКонтакте вакансия была в одной из групп. По-моему, это была группа вакансий для хороших людей, а я подумала, ну я же такая хорошая. Конечно.
Я там размещала, размещалась.
Я тоже потом там размещала. Вот, и там была вакансия, она называлась «Координатор». Как-то что-то типа координатор-организатор. И я подумала, ну да, это же я. И я пришла, и я посмотрела на девушку, которая сидела на ресепшене, и подумала, я тут буду координатором, девчонка. А потом, когда меня собеседовали, я поняла, что это на ее место меня собеседует, и что это так красиво было сформулировано. Видимо, чтобы меня обмануть, меня обманули, но я была и рада.
Я тут буду координатором.
Координатором входа.
Подождите, но это же честно. В чем обман? Смотрите, когда заходит человек, человек на ресепшене координирует его. Это все
организовывает его.
Да, конечно. Нет, так как бы оказалось. Потому что фонд был очень маленький тогда. И по факту, кроме директора, меня и коллеги, которая пришла со мной в один и тот же день, практически никого не было. Ну, то есть, по факту, конечно, в тот момент администратор это был и помощник директора, и координатор, и организатор, и, в общем, просто жнец на людей и грец.
А что было потом? Вот ты пришла администратором, и полгода, да? Кажется, ты была администратором.
Нет, где-то, я думаю, что нет, год точно была. Не меньше года. Я пришла администратором, я ничего не знала про аутизм, не было у меня никакой конкретно с аутизмом связанной личной истории. У меня было такое же точно представление, как у всех людей, которые как-то в это не погружены. Довольно я себя представляла людей с аутизмом как-то абстрактно, из фильмов какие-то образы. Поэтому не то, чтобы как-то я была ко всему готова, но не могу сказать, что как-то никаких шоков у меня не было. Мне было интересно, и поэтому, в общем, наверное, все, что происходило, меня только как-то больше, наверное, настраивало дальше. Я проработала, кажется, около года администратором. После этого стала координатором программ. До этого такой должности не было, она просто как-то сама возродилась. Это был такой тоже убер-администратор по факту, потому что я продолжила точно так же все подряд координировать, перестала заниматься звонками и письмами, но точно так же по факту какие-то и в какой-то мере как помощник директора на самом деле была, потому что очень много каких-то задач его выполняла и координировала работу всех наших, в общем-то, всю программную деятельность.
Момент, когда ты поняла, что все серьезно. Ну, то есть, как мы поняли, когда ты пришла на эту работу, откликнулась на вакансию, ну, ты просто была в процессе перебора вот некоторой череды работ для того, чтобы скорее понять, что тебе подходит, что не подходит. И помнишь ли ты вот этот момент, когда ты поняла, оп, кажется, у меня с этим фондом у меня все серьезно.
Ну, если учесть, что до этого я где-то по полгода в основном работала, наверное, где-то через год я уже поняла, что это что-то отличное. И что я все еще не собираюсь никуда уходить, и что как-то меня затянуло в это. Мне кажется, что я прямо это осознавала. Это было интересное чувство.
А почему вот благотворительность тебя так завлекла? Это же сложно обычно. Это же снаружи выглядит все как очень весело. Это же сложная очень работа. Я знаю, что очень многие как раз не вывозят, даже полгода не вывозят.
У нас многие не вывозили полгода. Но это не было, опять же, каким-то таким выбором, что вот все, я попробовала несколько работ, и теперь хочу благотворительность. У меня, честно говоря, не было такой мысли. Мне скорее было, опять же, как я говорила, важно, чтобы то, на что мы все работаем, оно было мне самой интересно. И я точно так же в тот момент могла себе представить, что буду работать на мармеладной фабрике или, не знаю, в магазине чая, потому что я люблю чай и мармелад. Ну, то есть мне скорее просто было важно на тот момент осознание, что в итоге получается. И здесь я это чувство поймала. Это вот та, мне кажется, штука, которая не уверена, что много мест, где можно настолько мощно это ощутить, когда у тебя вообще нет сомнений ни одной секунды в своей жизни, не зря ли ты это делаешь. Вот у меня никогда этого не было. Я осознаю, насколько это круто и ценю это. И, наверное, за это я и зацепилась в свое время, что мне вот важно понимать, зачем я иду на работу. когда у тебя этих сомнений не возникает, жить намного удобнее. Мне лично очень приятно просыпаться и такой, я знаю, куда я иду и знаю, зачем, и какой будет результат.
Мне кажется, что в фондах или вообще в целом с какими-то социальными проектами люди супер точно понимают, зачем они это делают, и скорее проблема не в том, чтобы смотивировать себя, а скорее в том, чтобы остановиться, потому что как будто бы хочется, типа, ну вот, еще хочется столько всего, и что как будто выгорание скорее не от того, что, типа, моя деятельность какая-то не имеет никакого значения, а скорее от того, что она кажется, ну, что нужно еще. И вот это, мне кажется, 100%. Тоже может быть.
Нет, это 100%, что есть такой, особенно у фондов молодых, когда еще организация вот на каком-то таком подростковом этапе развития, как мне кажется, часто есть вот этот этап, что мы должны сейчас за нашу идею просто все полечь, не спать, не есть, по выходным работать, потому что у нас очень важная идея. Вот здесь, конечно, это болезненный момент, не очень полезный, его большинство людей не может пройти, и слава богу, правильно делают, не надо такое проходить. Конечно, это мы с коллегой моей, мы рассуждали в какие-то моменты, когда мы понимали, что уже очень многие в фонде сменились, а мы все еще работаем, мы такие, а почему? Вот почему мы еще здесь? Вот те люди не выдержали, а мы все еще работаем, и нам даже нравится. И, наверное, вот качества, которые нас не объединяют, ну что у нас есть действительно какое-то умение все через себя не проводить. Это вот для сотрудников фонда тяжело. Если человек слишком эмоционально на все реагирует, переживает из-за всего слишком сильно, то он будет просто все время переживать и никакого удовольствия от работы не получит, устанет и уйдет очень расстроенный. И вот у нас как-то получалось просто, наверное, это какие-то личные просто качества, какой-то жизненный опыт. Делить немножечко вот эти вот все геройства и все-таки свою какую-то жизнь, что они отдельно друг от друга находятся. И все-таки я отдельный человек от этого, у меня тоже есть жизнь, и в ней я там не директор фонда, я просто Лена, которая занимается какими-то своими любимыми делами.
Ну, ты говоришь, что ты часто бываешь, остаешься вечером допоздна, а ты успеваешь свою жизнь жить?
Не всегда.
Ну, это уже Лена остается, а не...
Ну да, это Лена остается.
Это все нормально.
Просто у нее не очень много времени, у Лены на свои штуки, но есть. Все равно получается.
Мне кажется, еще это про предпринимательский подход. И мы, конечно, в этом сезоне, мне кажется, много про него говорили и подумали, что, наверное, слово «предпринимательский подход» все предприниматели себе как-то забрали и решили, что это именно предпринимательская какая-то штучка и какое-то что-то такое. Но в целом кажется, что как будто слова НКО и предпринимательский подход звучат в одном предложении немного удивительно.
Взаимоисключающе.
Ну, даже не то, что взаимоисключающе, а вот просто как-то удивительно. И как тебе удается это совмещать? Потому что ты точно все, что ты говоришь, это звучит именно так, но как будто бы, как, когда мы общаемся с другими людьми, чаще всего финальная какая-то мотивация, кроме интереса, то, ну, как бы ты становишься богаче, активно или, ну, не очень активно. В общем, как будто тут другая мотивация. И как ты думаешь, почему у тебя это получается совмещать? И совмещаются ли эти два слова, эти можно произнести в предложении или нет?
У меня, наверное, противоположная здесь, ну, не проблема, а какой-то диссонанс, что я как раз даже не особо делю так сильно предпринимательство и НКО. Я не вижу такой большой разницы на данный момент уже. И есть, конечно, отличия у этих сфер, но по факту все точно так же устроено, как я, по крайней мере, вижу, как это у нас работает. Все примерно точно так же устроено в бизнесе и в НКО. Просто у бизнеса итоговый результат всего большого процесса, что учредители, акционеры становятся более обеспеченными и счастливыми людьми от этого. Вот они построили свой бизнес, и теперь они получают дивиденды, им классно, они могут что-то себе купить. А мы видим результат в том, что мы зарабатываем средства для фонда, который реализовывает классные программы помощи, и чем больше мы работаем, чем более мы эффективно работаем, чем больше времени проходит, тем мы видим более эффективный результат, большее количество людей, которые получают помощь. И, ну, по факту, просто ты также точно от этого получаешь удовольствие. Ты получаешь удовольствие от того, что заработал, что-то купил, или ты видишь, для тебя просто это важно уже на данный момент, это какой-то уже и личный тоже интерес, поэтому точно так же можно от этого получать кайф, как и от зарабатывания денег.
Я поняла. Знаете что? Вот мне кажется, что у предпринимателей в какой-то момент, у которых есть мотивация сильная в развитии своей идеи, в развитии проекта, в ценности, которые несет там мир и так далее, в людях, которые говорят спасибо за то, что они купили, есть проблема, что можно вот в это заиграться, и как раз проблема в том, чтобы на что эти деньги потратить, чтобы потом себя мотивировать больше зарабатывать. Потому что в какой-то момент, ну, ты такой, типа, ну, все нормально, все нормально, все хорошо. А здесь у вас уже решена эта проблема, вы уже знаете, на что вы потратите эти деньги. Вы делаете фестиваль, и вы знаете, куда потом пойдут эти деньги, и что дальше произойдет.
Ну да, и мы точно так же, как, может быть, человек радуется, что он получает деньги, мы радуемся, когда мы каждое утро видим, сколько нам вчера пришло денег, сколько ушло и какой остаток. И, конечно, когда ты смотришь на счет, у тебя денег на 2 месяца, и ты думаешь, интересно, а через 3 месяца будет ли наш фонд существовать? И, а когда ты видишь, что у тебя денег на несколько месяцев вперед, ты, конечно, думаешь, о, как круто, у нас все стабильно, можем тот проект сделать, тот продолжать. И, ну, это примерно, ну, мне кажется, те же самые ощущения, только, да, ты понимаешь прекрасно, на что это все идет, даже нет лишних вопросов как-то здесь.
А если отойти немножко от фонда и вернуться снова к тебе, можешь конкретно про себя рассказать, какая твоя любимая часть работы в фонде и какая самая сложная часть работы?
Господи, мне кажется, меня никто никогда об этом не спрашивал, даже я сама. Мне всегда нравилось работать с командой, и как-то с этого я в фонде начинала. И когда я вижу, что атмосфера в команде, текучка, состояние людей, вообще их мотивированность, когда я вижу, что все в порядке, все классно, людям нравится работать, они годами работают, не уходят, они, не знаю, делают репосты в Инстаграме, потому что гордятся своей работой. И, конечно, для меня это супер важная часть, потому что на самом деле это, конечно, ну, такой очень большой процесс. Нельзя там нажать на кнопку какую-то или заплатить кому-то денег, и будет мотивированная команда. Это, конечно, для фондов это очень непросто, потому что финансовой мотивации мы мотивировать не можем. Зарплаты в фондах небольшие, и, соответственно, тебе нужно как-то человека предложить маленькую зарплату, но при этом его классно замотивировать, чтобы он любил свою работу, был счастлив и продолжал этим заниматься, повышал свою квалификацию. Конечно, это такой отдельный челлендж. Для меня вот это, наверное, что-то супермотивирующее, когда я вижу, что атмосфера здоровая, спокойная, что люди гордятся тем, что они работают в фонде. Для меня это очень важно. Просто для меня самой, как человека, ощущать это и видеть, что другие тоже это ощущают. Я, конечно, чувствительно отношусь, когда мне там какие-то сообщают, что вот там что-то не так, тут кто-то там. Это всегда бывает, когда большой коллектив, не будет такого, что все счастливы. Но когда в среднем я вижу, что становится лучше, вот так, когда я понимаю, что я вспоминаю, что было год назад, 2 года назад, 5 лет назад, когда я вижу динамику в этом и вижу, что нет каких-то откатов, для меня это супер мотивирующе. Меня очень мотивирует, когда придумываешь какое-то абсолютно, кажется, что-то безумное и невозможное, а потом проходит время, а ты это сделал.
Что это, например, было за последнее время?
Наверное, у меня первый раз я это чувство поймала, когда мы делали летнюю арт-резиденцию. До этого у нас больше был такой формат, и назывался проект «Лагерь», хотя это, ну, это наша программа для взрослых, но как-то так. Есть же взрослые лагеря, я сама когда-то в такой ездила. У нас появилась идея, у меня в том числе, как-то это перепридумать и переделать программу во формат арт-резиденции, где люди будут в каком-то большом, огромном доме красивом творить искусство, какие-нибудь крутые реставраторы будут реставрировать дом, музыканты стучать по деревьям, бегать по лесу, записывать альбом, кто-то там на пленэре, потом вечером все это представляют. И вот я помню, что как я это фантазировала, и как я сказала, ой, и вот бы манижа бы по лесу бегала, вот было бы супер. И потом, когда ты берешь и у тебя манижа бегает по лесу просто, и реставраторы из фонда внимания реставрируют вазоны, и ты просто стоишь посреди этого, и ты думаешь, господи, может, я объелась наркотиков, и у меня какие-то просто фантазии. Ну вот у меня бывает в фонде реально такие ощущение, что неужели можно что-то вообразить, а потом раз, и оно вот оно у тебя на глазах уже произошло.
Лен, скажи, пожалуйста, мне кажется, для наших слушателей будет очень важно понять, как строится финансовая мотивация сотрудников и учредителей НКО. То есть мы поговорили про мотивацию, понимание, для чего ты это делаешь, про возможность реализовывать разные идеи, как я понимаю, и я хочу сейчас, ну, здесь тоже небольшой акцент поставить. В чем прикол еще НКО? Тебе действительно проще дотянуться до каких-то популярных людей, для каких-то интересных людей. Действительно проще придумать, чтобы манижа бегала по лесу и договориться с ней бегать по лесу, если у тебя не просто ты продаешь свой коммерческий продукт, а если у тебя важная миссия и действительно некоммерческая организация. И это очень, очень здорово и очень интересно. Но вот как с деньгами обстоят дела? С обеспечением базовых потребностей, с возможностью какого-то карьерного роста? Есть ли какая-то сотрудников возможность увеличивать свой собственный уровень жизни, работая в некоммерческой организации, потому что мне кажется, что здесь тоже такой есть небольшой конфликт, и здесь об этом тоже хотелось поговорить, о том, что как позволить себе зарабатывать деньги, забирать себе свою зарплату, когда, по идее, ты работаешь для других людей, работаешь в благотворительности. Как это работает?
Ну, это, конечно, сложный вопрос всегда, очень острый для всех фондов, и вообще у всех фондов разный совершенно подход бывает, и разные уровни зарплаты в Москве и в Петербурге, и даже внутри одного города могут быть совершенно разные ситуации. Есть действительно такие фонды, где получают, по крайней мере, руководители, может быть, я не знаю, может быть, и вся команда на уровне бизнеса. Такое тоже бывает, и это тоже нормально. Если у НКО есть такая возможность, это прекрасно. Если хорошо выполняют свою работу люди, они должны получать классные деньги. Все-таки чаще, конечно, это сильно ниже рынка. В нашем случае это так. И 100%, конечно, наша зарплата — это не что-то сильно мотивирующее. Она не очень большая, она не суперчасто растет. Мы стараемся индексировать периодически, но, опять же, это зависит от того, какая у нас финансовая ситуация. Иногда, даже если, например, какая-то очень-очень большой скачок инфляции, но у нас тяжелая финансовая ситуация, мы не можем повысить зарплату, как бы мы этого не хотели. Но когда мы видим, что у нас все более-менее стабильно, то в этом случае мы стараемся и индексировать, и платить премии какие-то за либо за конкретные какие-то проведения проектов очень крупных. Бывает и премия. В нашем случае сейчас мы ввели раз в полгода с конкретными критериями. Мы встречаемся с каждым сотрудником, обсуждаем, что он делал вне рамок своего функционала, за что мы хотели бы его благодарить, что из каких-то сложных задач он делал круче, в чем ему хотелось бы и нам бы хотелось, чтобы он как-то еще развивался. То есть мы все равно стараемся как-то и финансово тоже и благодарить, и мотивировать, но все равно мы прекрасно понимаем, что многие наши сотрудники могли бы за то, что они делают, получать намного больше где-то в другом месте. Но они работают у нас, потому что им нравится.
Расскажи, пожалуйста, именно сколько человек сейчас у тебя в команде и по какому принципу вообще вы функционируете? Я так понимаю, ты так или иначе даешь задачи и, значит, какие-то еще ценности транслируешь. Какие?
Человек в команде у нас около 150-100 человек. Это постоянные сотрудники на трудовом договоре. Есть проектные, постоянно кто-то у нас появляется. У нас в фонде, конечно, есть и отделы, и директора площадок. Нет такого, что просто я и 150 человек раскиданы да, по миру.
Я тоже вот
это было бы пугающе. Я бы, наверное, сейчас с вами бы говорила более заикающейся и нервно. У нас есть несколько площадок. У каждой площадки есть свой административный директор. У нас есть отделы, например, пиар-отдел, отдел фандрайзинга, бухгалтерия, где есть свой руководитель, есть отдельные кураторы, которые единолично руководят каким-то проектом. У нас все-таки такая какая-то довольно горизонтальная, я называю, какая-то сосискообразная структура, потому что все-таки между мной и директорами и кураторами больше ничего нет. То есть получается, что есть я, а дальше идут директора площадок, кураторы проектов и координаторы проектов. Их довольно много, поэтому на данный момент работает не идеально, потому что, наверное, конечно, еще нужны какие-то слои. Но, в общем, конечно же, есть отделы, которыми руководят люди и сами решают, как им руководить, сами ставят во многом и какие-то KPI, которые со мной согласовывают.
Правильно ли я понимаю, вот в глобальном смысле, как строится мотивация людей, которые пришли работать в НКО? Организация обеспечивает некоторую стабильность для того, чтобы человек, ну, закрывал свои потребности и не чувствовал себя вот в этой вот ситуации, когда нужно там зарабатывать на жизнь и все остальное. Человек в целом, в основном, примерно понимает, сколько он заработает и понимает, что соглашается с тем, что этих денег ему достаточно. И в какие-то моменты пиков и успехов человек понимает, что он может рассчитывать на какую-то благодарность от организации, на какую-то премию, на какой-то дополнительный доход, ну, как бы в виде какого-то поощрения успеха и благодарности. Но в целом суть в том, что ты понимаешь, что у тебя есть деньги на жизнь, этот вопрос у тебя закрыт, и ты можешь всю свою вот эту вот энергию посвящать благотворительности, посвящать помощи другим людям.
Да.
Вот за этим идут люди.
Но, наверное, здесь, я думаю, важно, ну, по крайней мере, так я вижу, не то, что люди прям такие, я иду сегодня помогать. Это так звучит очень геройски. Все-таки люди делают работу, которая им нравится, которая им интересна. Очень многие у нас в фонде растут внутри, практически все директора и руководители фонда — это люди, которые начинали с волонтера, с администратора или с тьютера. То есть они часто приходили либо с каким-то небольшим опытом, либо совершенно каким-то нерелевантным. И очень многому научились внутри фонда сами. И мы, конечно же, способствовали. Человек сам как-то к этому стремился. Поэтому помимо того, что человек делает осознанную работу, интересную, в которой есть возможность самому что-то придумывать и реализовывать, он еще сам тоже растет. И это очень классное ощущение. И мы, на самом деле, достаточно долго, мне кажется, этого не осознавали, потому что, конечно, синдром самозванца мощный у сотрудников благотворительности вообще, в принципе. У нас всегда все думают, что есть кто-то, кто знает лучше и делает лучше. И вот наш коуч Марго в какой-то момент, когда она проводила нам обучение, сессии, я прям помню, что это было очень психотерапевтично, потому что она просто говорит: ну, ребят, ну вы понимаете, что вы уже классные эксперты, вы уже классно работаете. Вот в этом, скорее всего, никто другой, может быть, лучше не разбирается. И я прям помню глаза сотрудников, когда вот это слово «экспертный», мы прям обсуждали, что вот мы сейчас, наверное, не готовы к себе его применить. А потом со временем я видела, как люди с этим словом начинали срастаться, как они уже начали его произносить вслух сами. И вот это осознавание того, что вообще-то мы тоже классные специалисты и хорошо разбираемся в своем деле, я думаю, что он тоже сильно мотивирует.
Я еще подумала про вообще в целом про вашу коммуникацию, и просто в целом, потому что мы много с вами работали, и я тоже видела в целом, что это не похоже на коммуникацию фонда в многих фондах в социальных сетях, и что как будто бы действительно классно, и по ощущению, которое мы замечали от партнеров, что работать с фондом «Антон тут рядом» — это классно. Или там наши коллеги, когда мы говорим, ну вот, мы будем делать фестиваль, вот мы будем делать этот проект, всегда у всех это не такое, что типа, ну блин, ну да, мы будем делать, ну вот нет этой фразы типа, ну да, добрые дела, ну в общем, без этого какого-то ощущения, скорее, что это действительно супер классно, круто, и ты не чувствуешь себя, что ты должен, а просто тебе реально супер классно, и тебе очень нравится, и ты рад, и не думаешь о том, что вот каких-то, не воспринимаешь это таким образом. И мне кажется, что вот это то, что тоже отличает вас и чувствуется сильно в команде и в том, как вы работаете.
Звучит хорошо, мне нравится. Но на самом деле я не думаю, что мы такие единственные. Есть много крутых фондов, и да, нас это отличает, но есть много других тоже очень классных команд, которые, я думаю, что работают тоже по такому же принципу, потому что все-таки важно, ну, недостаточно какой-то одной мотивации, там, например, помогать. И вот 9 лет ты ходишь на работу и такой, я иду помогать, и завтра я буду помогать. Как я классно помогала! Здесь, конечно, важно, что такая мотивация диверсифицированная.
Давайте обсудим, кто в нашей команде лучше помог в этом месяце.
Да? Да, помощник месяца.
Помогатор месяца.
Да,
помогатор.
Да.
Смотри, ты сказала, что у вас получается такая система, ну не система, ну да, система, структура такая сосисочная, но она не полностью горизонтальная, но и не вертикальная. Но так или иначе, там можно построить какой-то карьерный трек. Как ты думаешь, вот для тех, кто хочет, например, попробовать себя в этом деле, как себя вообще проявить в такой организации? Как вот стать тем, кого заметят, и как будто ты можешь рассчитывать, что ты сможешь как-то продвинуться выше?
Вообще несложно, надо просто ответственным человеком быть, адекватным. Примерно на этом часто и заканчивается список требований. Я думаю, что я так и стала директором. Просто я нормальная. Нет, на самом деле, правда, я, конечно, была очень удивлена вначале, когда я осознала, что я руковожу всем фондом. А потом подумала, господи, ну я же, правда, очень ответственно отношусь к своей работе. Уже очень много лет, реально. Ну, как бы, это оказывается вообще-то тоже классное качество. И, конечно, наверное, софт-скиллы, потому что практически на всех каких-то координаторских должностях важно, чтобы человек, конечно, любил и умел общаться с разными людьми как-то очень этично, тактично.
Вот. А как вы это проверяете на собеседованиях?
На собеседованиях, на самом деле, это довольно сложно проверить. Я уже больше в это не верю. Это проверяется на практике, когда человек работает администратором, например, невозможно это не проверить.
Знаете, у Додо, по-моему, есть традиция, что на какую бы позицию не вышел их новый коллега, он обязательно идет работать или в пиццерию, или в кофейню, куда он вышел. И да, и, по-моему, 3 дня он должен проработать. И после этого люди понимают, что они не могут за один день, например, сделать новый напиток, потому что, чтобы его произвести, нужно вообще-то 5 месяцев его тестировать. Или что нельзя просто так сказать, а теперь делаем какую-то штуку, штуку на кофе, типа какой-нибудь арт невероятный, потому что это очень сложно, и теперь я сам понял, как капец сложно нарисовать даже просто смайлик на кофе.
Это дополнительное время, увеличение очереди, да, и все.
Да, да, и что ты все понимаешь, и вот ты про администраторскую функцию так сказала, как будто тоже захотелось отправить кого-нибудь поработать администратором, прежде чем устраивать.
Да, это кузница кадров просто.
В теории тогда, если буду набирать новых людей в студию, человек должен запустить подкаст. Один?
Такая небольшая задачка.
Запусти быстренько и посмотрим. Быстренько,
пожалуйста, да.
Ну, у нас, на самом деле, тоже есть такой этап при трудоустройстве. Коллега наш будущий, есть этап, когда человек знакомится с площадками, он в качестве, как это делают волонтеры, по такой же схеме он проводит по дню на каждой из программных площадок, участвует в работе мастерских, собраниях, группах, общается со студентами, потому что, конечно, мне очень важно, чтобы люди понимали, ради чего это все, что происходит, потому что, опять же, кто-то может прийти, на самом деле, даже и не за этим. И такое бывает, когда я вижу, что, на самом деле, человек, оказывается, пришел-то не потому, что ему наши ценности и идеи близки, а потому что у нас репутация классная. И это тоже довольно быстро проверяется. У нас такое бывает, что, например, у нас был случай, когда мы уже взяли девушку на фандрайзера, она пришла на знакомство как раз-таки с площадкой на один из наших центров, и она провела там день и сказала: простите, я не могу у вас работать. Мне уже очень грустно, я насмотрелась, люди с особенностями. В общем, у человека оказалось, что это вызывает скорее какие-то тяжелые эмоции. И, конечно, важно вот это вот как раз-таки проверить. Про это я тоже всегда очень активно говорю на собеседованиях, про то, что вы будете много общаться с нашими студентами, вы будете внутри всего. У нас нет отдельного офиса, где мы все сидим просто со своими столами и печатаем. Наш кабинет находится в том же центре, где и инклюзивные мастерские. Мы все постоянно вместе общаемся, обедаем, проводим вместе время, там через стенку от нашего кабинета репетирует оркестр по средам. В общем, много всего происходит. То есть нет такого, что есть, ну, нет деления, что если ты административный сотрудник, ты можешь там где-то витать в облаках над фондом, ты все-таки важно, чтобы человек был внутри, знал имена студентов, общался с ними, потому что тоже намного интереснее можно рассказать про фонд потенциальным каким-то жертвователям или партнерам, если ты хорошо знаешь его изнутри. Это важно.
Мне кажется, что как раз Антон тут рядом очень сильно отличает тот самый предпринимательский подход, потому что вы смогли сделать бренд из своей организации, вы смогли действительно сделать вот эти вот, скажем так, благотворительный магазин, благотворительные покупки, вы сделали модным свой продукт.
По факту соединили коммерцию с предпринимательством.
Я понимаю, что это все происходит не от хорошей жизни. Ну, скажем так, это все происходит из-за того, что просто никто не пришел, не сказал: вот вам миллионы, осваивайте их, просто помогайте людям. Но из-за этого у вас, во-первых, действительно, по-моему, появилось такое... Как это вот можно ли так сказать, что вы такое твердое заняли место на рынке и как бы такую сложили, собрали себе репутацию? И действительно есть очень часто у благотворительных и некоммерческих организаций вот этот вот мрачный флёр такой вот, какой-то такой осадок.
Милосердный.
Да, потому что на самом деле, вроде, мне кажется, это является барьером даже для людей, которые хотят помочь, потому что многие люди, они готовы, например, помочь деньгами, но они настолько там находятся в своих проблемах, в своих сложностях там и в своем выгорании, что у них просто нет ресурса погружаться в какую-то штуку. А как будто для того, чтобы поучаствовать, помочь какому-нибудь фонду, тебе как будто нужно в это во все погрузиться, погрузиться в проблемы других людей, посмотреть и понять, что многие живут гораздо хуже, чем ты, вот это вот все.
Давай я попробую поддержать тебя, может, просто, да, типа, получается, если я правильно понимаю, ты хочешь сказать, что они создают какие-то классные мероприятия, где люди приходят, реально кайфуют, получают классные эмоции, платят за эти фестивали, ну, внутри фестиваля что-то платят, везде, где они тратят деньги, эти деньги так или иначе идут на помощь, и как будто перепридумали вот эту историю того, как помогать людям.
Ну, да, 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 я об этом. Моя мысль в том, что действительно это все завязано на брендинге, маркетинге, менеджменте и на жестких KPI по продажам и по заработку, и по всему такому. И мне именно с этой стороны очень интересен всегда был Антон тут рядом. Мы по возможности тоже всегда каким-то образом старались участвовать, там, коллаборироваться, там, поддерживать. Ну, типа, с точки зрения там своих пространств или там какое-то размещение информации, там, флаеры, не флаеры, вот это вот все. То есть я как будто бы в течение всей своей предпринимательской жизни была в курсе про Антон тут рядом и всегда смотрела на какие-то новые проекты не с точки зрения того, что, ой, сейчас я загляну и изучу благотворительность там и так далее, а о том, что, о, Антон тут рядом, новый, короче, проект, надо посмотреть, потому что там есть, во-первых, чему поучиться, и, во-вторых, скорее всего, это будет красиво. Вот такая у меня была мысль.
Да, это действительно так. У нас никогда не было какого-то большого основного жертвователя, донора, который бы обеспечивал жизнь фонда, и мы могли просто реализовывать свою работу. Такого не было никогда. В какие-то моменты еще сложнее становилось. То есть у нас никогда не было такого, что мы можем просто реализовывать свои программы поддержки, брать новых студентов в фонд. В общем, заниматься просто программной деятельностью никогда у руководства фонда возможности не было. Это всегда наполовину. Половина работы — это все, что касается поиска средств, и вторая половина работы — это все, что касается работы непосредственно программы. Это всегда такой поиск золотой середины. В какой-то момент нам казалось, что это наша слабая сторона, что вот, ну, есть же фонд, у которого есть, вот его основал директор компании, и он ее все время обеспечивает. Или у этого фонда есть какой-нибудь там богатый попечитель, который постоянно обеспечивает половину бюджета. И мы думали, ну что ж, наверное, когда-нибудь мы к этому придем, просто нужно время. Но потом, когда началась пандемия, и у всех все усложнилось, потом, когда начали уходить компании из страны, мы вообще-то поняли, что это была не слабая сторона, что это была сильная сторона, потому что у нас действительно настолько не было основного источника дохода, что мы не было чего-то, что мы можем потерять и вообще полностью потерять свой бюджет, потому что он всегда состоял из очень большого количества каких-то маленьких вещей и организация мероприятий. И мы подаем абсолютно на все гранты, которые существуют, и субсидии, продажа продукции, пожертвования на сайте. То есть абсолютно все способы, которыми можно зарабатывать деньги, мы используем, мне кажется, все. И, конечно, как ты сказала, там нет хорошей жизни. Конечно, да, мы понимаем, что просто надеяться и ждать, что нам будут жертвовать, так не работает. Нам не жертвуют такое количество денег, чтобы фонд мог реализовывать все программы. Поэтому, конечно, нам нужно самим очень сильно напрягаться, очень много работать, придумывать какие-то классные продукты, которые люди захотят просто купить, приобрести, как-то с ними соприкоснуться, не потому что они испытывают жалость, не потому что вот как-то все очень трогательно, а потому что просто это классно. Вот мы к этому пришли, что намного лучше работает просто делать хороший какой-то продукт.
Мне кажется, для полноты картины очень интересно все-таки вкратце узнать, как появился фонд, как вообще, когда и как это, и зачем, почему зародилось.
У фонда история, наверное, отличается немного от классической истории фонда, связанного с темой аутизма. Чаще всего фонды открывают подобные родители, которые столкнулись как-то с этой темой, и они таким становятся, на самом деле, фондом для своего ребенка. И помимо того, чтобы поддерживать своего ребенка, они еще и строят какую-то систему. В нашем случае фонд открыл не родитель, фонд открыла кинорежиссер Любовь Аркус, которая познакомилась с молодым человеком, которого звали Антон, я зовут Антон Харитонов. Так она, в принципе, узнала про существование аутизма, про то, что Антон такой не один. И она сняла про него документальный фильм. Пока она его снимала, они, конечно, очень подружились и сблизились. Она его во многом поддерживала. Потом этот фильм показали, это было 11 лет назад, показали по Первому каналу в закрытом показе. Вот эти вот вечерние были сеансы с артхаусом. И тогда многие узнали вообще о том, что эта тема существует. Очень многие родители узнали себя в этом фильме и своих детей. И многие начали как-то Любу вообще ассоциировать с темой, что вот это тот, кому не все равно. Она сняла целый фильм, она поддерживает Антона, и люди начали ей писать. Вокруг Любы начал такой образовываться круг родителей, которые чего-то еще, наверное, подсознательно ожидали, и не зря. И в результате она открыла центр. Тогда не было никакого большого круга экспертов вокруг нас. Вообще было ничего непонятно, но Люба просто взяла и начала, потому что уже были взрослые, у которых не было никакого маршрута. Вот они закончили школу когда-то, и на этом какой-то для них маршрут был закончен, и она открыла первый центр, как раз начала с инклюзивных мастерских, с производства продукции. И с самого начала, с первого дня, мы начали делать ее именно на продажу. То есть это был не кружок, не какие-то поделки, это сразу называлось продукцией. Сразу у нас был этап проверки качества, стиля, чтобы это все как-то соответствовало бренду. Это все было с самого начала. Я пришла в фонд через полгода после его открытия. Он открылся в декабре, я пришла летом. И уже на тот момент это было так.
Ну что, теперь узнаем про факапы Лены. У нас не было их в плане, но это, по-моему, нечестно не спросить и не задать наш любимый вопрос.
Факапы благотворительности.
Да, конечно, у нас просто ошибок было целая тонна, как и у всех. Тем более, что мы часто делаем что-то совершенно новое, не имея в этом опыта. Во-первых, конечно, у нас и с хантингом людей куча всяких интересных историй было. У нас и были сотрудники, которых я там нанимала и говорила: смотрите, человек прошел по всем площадкам стажировку, вот это теперь ваша новая коллега, она так классно будет фандрайзить, какая приятная, какая вообще дружелюбная, точно будет лучше, чем раньше. И потом вот это такая для меня была на самом деле и тяжелая, и смешная все равно история. У нас оставалось 2 недели до забега благотворительного большого и маркета, кажется. И еще у нас было несколько мероприятий, у нас было какое-то шествие по городу, и забег, и еще что-то. И очень многие задачи были на фандрайзере, и у нас просто фандрайзер просто она пропала. Она просто перестала. Она отключила все телефон, она перестала заходить в соцсети, она не отвечала на почту, у нее оставались какие-то ключи от копилок, по-моему. И, в общем, у меня просто случилась какая-то аддикция, я целыми днями думала, что, господи, ее, наверное, украли террористы, у нее что-то случилось. Я изучила все ее соцсети, я проверяла, нет ли в соцсетях ее родственников каких-то грустных постов о том, что с ней случилось. В общем, у меня просто, я сошла с ума, и как бы моя коллега, которая занималась забегом, на самом деле тоже сошла с ума, потому что ей нужно было за 2 недели полностью с нуля организовать целый забег. А я в этот момент как бы на эмоциях была, и я думала, ну, человек не мог так поступить, она же такая приятная, она же пришла к нам в фонд, ну вот как еще? В общем, потом, тогда только появились сторис в Инстаграме, и вообще он еще не был так развит, я нечаянно нашла Инстаграм и смотрю, у нее сторис. Нажимаю на нее, я не знала, как это работает, а у нее фотография из Барселоны с Ля Рамблы. И я просто бегу к коллеге и говорю: скажи, пожалуйста, бывает сторис так, чтобы она была старая, не свежая? Говорит: нет, Лена, они сутки висят и прогорают. И в общем, это было невероятно просто. То есть я поняла, что просто она поработала у нас пару недель, поняла, что вообще-то что-то в фонде как-то сложно. Реально.
Что-то в Испанию хочется.
Задача, да. И просто уехала в Испанию, и реально она даже перестала заходить в соцсети, у нее был отключен телефон, я звонила с разных номеров, то есть она была ради того, чтобы не объяснять нам, что как-то тяжеловато с нами работать, она просто решила отказаться от всех своих каких-то способов коммуникации с миром, и больше я никогда ее не видела, она так и не вернулась на все мои письма, где я писала: пожалуйста, просто скажи, что ты жива, я все прощу и не буду ничего... Даже
вернись, я все прощу.
Как мама просто, просто как мама, скажи, что ты жива.
Ключи можешь оставить себе. Ну, в общем, спасибо Инстаграму. Он хотя бы меня тогда вывел из моего панического состояния.
Чё она, если она так все продумала, и все эти номера, и так далее, зачем
не выдержала, не выдержал человек.
Ну, хотелось. Течение унесло в Испанию.
Как можно удержаться, да?
Наверное, еще ты просто поздно нашла, были еще из аэропорта сразу.
Возможно, да. Нет, она причем самое было еще для моей паранойи страшно, что там же видно, кто смотрел. Ага. Она сразу же удалила. И я не могла доказать людям, что она была. И я говорю: она была. Фотография была. Они говорят: Лен, может, тебе показалось? Я говорю: нет, мне не показалось. В общем, это такая для меня, конечно, история, которая меня многому научила.
Просто когда прилетаешь в Барселону, там фотографии автоматически
укладываются. Блин, Саша, Даня, помните, я же рассказывала вам, как когда у нас должно было быть важное совещание, и Клава опаздывала на него, говорила: я сейчас буду, а потом такая: вообще-то я не буду, потому что я в Барселоне.
Может, это тот же человек? Она не работала пару недель в фонде, случайно, не рассказывала?
Она призналась, что мы договорились вечером, типа, встретиться завтра, а через полчаса вечером у нее случился какой-то психоз, она купила билет и улетела в Барселону, и сидела там, и не знала, как сказать, что она не придет на совещание. Но, к счастью, она сказала.
У нас был такой клиент тоже, который говорил: сейчас приду, сейчас уже вот-вот, а потом такой: блин, сори, но я в Турции.
Ну, у всех был такой клиент. У нас тоже была клиентка, которая должна была нам выплатить денег. Она говорит, сори, у меня тут задержка, какая-то кассовый разрыв, а потом, хоп, она уже на Мальдивах.
База.
Ну, вообще, с сотрудниками у нас, в принципе, у нас что только с ними не было, кем они только, в кого они не превращались и по каким причинам не уходили. У нас есть сотрудница, которая ушла от нас в монастырь, например, недавно.
Вау.
Прекрасная сотрудница. Я собиралась ее повышать, например. Думала, будет классный координатор, но...
Но она сама повысилась.
Она решила вас выситься.
Да, ее повысили другие ее. Надеюсь, что она, возможно, и слушать будет нас. Она, у нее очень много интересов. Очень классно. Если слушаешь наш, привет, пожалуйста, удачи тебе там.
Ну, слушайте, ну, кстати, это же очень сложно навсегда, ну, типа, там это какое-то время занимает навсегда уйти в монастырь. То есть у меня подруга тоже между сложными проектами поехала в монастырь, месяц там провела, отлично восстановилась и вернулась дальше работать свою сложную работу. Ну, то есть это можно, ну, типа, это нормальная тема, ты можешь просто съездить и...
А, типа, тебя там никто не держит, ты можешь вернуться.
Ну, слушай, для того, чтобы постричься в монахини, там нужно тоже как бы пройти определенный квест. Знаете, как мы знаем, да, жизнь не такая простая.
О, вот и прозвучало это. Неизменная фраза, Наташа.
Я отвечаю за то, чтобы в каждом выпуске мы вспоминали о том, что жизнь сложна. Жизнь, да, не такая простая, и там тоже нужно какой-то определенный квест пройти, и это много лет может занять, чтобы уже ты как бы тебя приняли. Поехать пожить в монастырь всем рекомендую. Я не ездила сама лично, но моя подруга близкая, отлично.
Вот сейчас погуглю прям уже, близка.
Я тебе могу скинуть даже куда.
Хороший монастырь?
Хороший монастырь, да.
5 звезд.
Там, да, там еще у них там свое производство, как всегда, обычно какие-то фермы, там все такое. Вот в том монастыре, где была моя подруга, там делают всякие сыры, там масло, хлеб пекут, у них там растут всякие разные в парниках растения, и ты там целый день сидишь без телефона, руками работаешь.
Это сериал «Топи»?
Работаешь, пропалываешь грядочки в красивом месте с красивым видом, ходишь с ребятами на молитву, выходишь на завтрак, обед и ужин, рано ложишься спать. И, ну, в общем-то,
неплохо.
Вот
тоже
так
захотелось.
Мы и заканчиваем этот выпуск подкаста.
Все уходим в монастырь. Это был последний выпуск.
Кстати,
совет монахов будет у вас называться следующий. Я вспомнила еще факап, про который хочу рассказать. Так. Он такой просто очень злободневный и с нами все еще в процессе находится. У нас все наши помещения, наши центры, у нас 6 точек по городу. Это всегда просто коммерческая аренда была. И мы очень долго не могли получить помещение от города. Где-то, наверное, года с 15-го мы просили под социальную аренду. И вот нам где-то, наверное, год назад наконец-то согласились дать помещение. Мы такие, ну, оно, конечно, не идеально, но... Вообще супер, наконец-то мы дожили до этого. И там в одном из помещений, ну, была какая-то странная щель. Ну, мы такие, да господи, кто вообще на какую-то щель будет смотреть? Какое счастье, что вообще это произошло. И у нас был план, что наш новый проект, ресурсный центр, он должен был открыться в сентябре этого года. Мы должны были начать ремонт весной, все шикарно отремонтировать и открыть великий просто новый проект. Но когда мы туда пришли, как раз мы хотели сделать там что-то типа фотосета для сбора на ремонт. Мы открываем дверь, а пола нет. Просто ровно за несколько часов, только мы туда пришли, эта щель превратилась просто в огромный обрыв. Просто как в апсайд-даун. Как будто бы...
Пол упал?
Да, просто огромный каньон образовался прямо у входа.
Побелили потолок, а пола не было?
Там ничего не успели даже начать делать. Мы приводили туда депутата. Нам сказали, замажьте пеной про эту щель. Мы такие, ну, понятно. И вот через несколько дней замажьте пеной, просто обвалилась. А так как это государственное помещение, то и это подвальное помещение, которое принадлежит всему дому, мы даже не можем начать ремонт с лета. И никакая наша шикарная новая площадка, к сожалению, не открылась. И вот наш опыт работы с помещениями от города пока что такой. Там много и так специфики
разные. Зато бесплатно.
Да, да. Но оно как бы на самом деле еще и не бесплатно, просто дешевле, чем коммерческое помещение. Мало того, что там нужно сделать там достаточно дорогой ремонт, и это не просто уже для нас, но мы много сделали. Мы нашли бюро, которое на волонтерской основе, очень классные ребята нам помогают сделать проект. Но, в общем, у нас мы называем просто нашу... Мы уже имена этой яме придумывали, что только с ней не делали. У нас потом была фотосессия с этой ямой, мы уже просто с ней сроднились.
Они были творческие.
Да, мы пытались найти в этом...
Плейлист, если ты идешь мимо ямы.
Да, в общем, у нас на данный момент место нашего нового классного центра огромная яма, которую невозможно даже за собственные деньги починить, потому что нужно получить 22 разрешения из разных комитетов, которые друг другу посылают. Такой вот у нас прекрасный опыт. Она говорит, ну что, ну вы же взяли это помещение. Сами виноваты, вот теперь сами чините.
Осталось ли, может быть, что-то, что мы не спросили, о чем ты хочешь сказать? Или, может быть, у вас какие-то анонсы? В общем, ты можешь обратиться к нашим слушателям, мы вообще будем рады. Что ты хочешь им сказать?
Я хочу сказать, что фонду нашему, во-первых, 10 лет в декабре исполняется. Не знаю, когда выйдет выпуск. Может быть, уже...
В декабре.
Ну вот, декабре, значит, декабре. Можно нас поздравить с десятилетием. Мы все еще здесь, все еще тут. Мы планируем делать показы фильма «Антон тут рядом», того самого, с которого началась история фонда, в разных городах и России, и не только России. Например, будет в Берлине, в Тбилиси и в куче городов других российских. Так что, пожалуйста, приходите. Для нас это очень много значит. Мы знаем, что у нас есть и покупатели продукции, и друзья, которые находятся совершенно в разных точках сейчас. И просто прийти на фильм — это как будто бы присоединиться к такой нашей большой толпе. Как будто мы все одновременно смотрим. Что еще? У нас классная новогодняя коллекция. Пожалуйста, смотрите.
Она уже вышла?
Выйдет к тому моменту, когда нас услышат.
Хо-хо-хо. С Новым годом.
Хотела бежать на свой сертификат,
да,
заказывать.
И календари наши крутые с цитатами. Они всех очень поддерживают в течение года. Мы их очень любим. И хотя сами делаем, все равно каждый раз забываем, что будет в следующем месяце. И как первый раз перелистываем страницу. Вот так что, пожалуйста, подписывайтесь на нас. Можно подписаться на рекуррентное пожертвования, продукция продукции, а поддерживать фонды тоже круто.
100%. В любом случае, я думаю, что ссылки на все активности будут у нас в описании, мы обязательно их приложим, чтобы можно было подписаться и на пожертвования, и в целом поучаствовать в любых активностях, которые будут вот сейчас в честь десятилетия, ну и поздравить просто ребят с днем рождения, это тоже очень круто.
Лена, спасибо большое за эту беседу. Надеюсь, мы не сильно тебя загрузили своими вопросами, потому что нам, на самом деле, очень-очень интересно все это было. Это очень интересно рассказала и очень вдохновляюще. Спасибо большое.
Спасибо. У вас очень нестандартные вопросы. На самом деле, мне было интересно. Мне кажется, я даже сама себе некоторые из них никогда не задавала.
Спасибо нашим слушателям традиционно, мы тоже говорим, за то, что вы дослушали этот эпизод.
Спасибо отдельное тем, кто дослушал до конца.
Вы знаете, где нас тоже поддержать, и это бесплатно. Вы можете просто поставить нам лайк, посоветовать подкаст другим людям.
Переходите в телеграм-канал, мы там еще наговорили.
Да, приходите к нам в телеграм-канал, там еще есть разгон, где мы обсуждали Новый год.
Нет, а как я сказала, тебе не понравилось, да?
Ну, мы смонтируем там
чуть-чуть. Я пошутил, Саша, я пошутил. Это для Андрея, вдруг он захочет добавить огня в наши отношения.
Он ничего не захочет. И я хочу еще раз поблагодарить свою команду. Над выпуском работали продюсер и редактор Софья Грошева, режиссер монтажа Андрей Кулаков, дизайнер Александр Богатов, композитор Александр Зверев, автор идеи Александра Рудко. Спасибо и всем пока-пока.
Пока, спасибо.